папочка», —
сказала она невнятно. Кантлинга разбудил скрип двери. Он сел на постели и улыбнулся дочери.
«Привет», — сказал он. «А ты пила?»
Мишель кивнула.
«Я возвращаюсь», — сказала она. «И набиралась храбрости, чтобы сказать тебе».
«Возвращаешься?» — переспросил Кантлинг. «Но не в Нью-Йорк же. Ты шутишь?»
«Я должна», — сказала она. «Не волнуйся. Мне лучше».
«Останься. Останься со мной, Мишель. Нью-Йорк не подходит для жизни».
«Я не хочу возвращаться. Мне страшно. Но я должна. Там мои друзья, там моя работа и там моя жизнь, папочка. Мой приятель Джимми. Ты помнишь Джимми? Он главный художник маленького издательства, выпускающего книги в бумажных обложках. И он обещает мне работу, заказы на обложки. Он написал: мне больше не придется обслуживать столики».
«Я не верю своим ушам», — сказал Ричард Кантлинг. «Как ты можешь вернуться в этот проклятый город после того, что с тобой там произошло?»
«Потому-то я и должна вернуться»,
— не отступала Мишель.
«Этот тип, то, что он сделал, сделал со мной».
Ее голос прервался, она судорожно вздохнула и овладела собой.
«Если я не вернусь, получится, что он выгнал меня оттуда. Отобрал у меня мою жизнь, моих друзей, мое творчество, ну, все. Я не могу позволить ему это. Не могу допустить, чтобы он меня так запугал. Я должна вернуться и взять то, что принадлежит мне, доказать, что я не боюсь».
Ричард Кантлинг беспомощно смотрел на дочь. Протянул руку, нежно погладил длинные шелковистые волосы. Наконец-то она сказала что-то, укладывающееся в его собственные понятия. Он бы поступил точно так же. Тут у него не было сомнений.
«Я понимаю», — сказал он.
«Без тебя здесь будет очень одиноко, но я понимаю, по-настоящему».
«Мне страшно», — сказала Мишель. «Я купила билет на самолет на завтра».
«Так скоро?»
«Я не хочу откладывать, пока не струсила совсем», — ответила она. «По-моему, мне еще никогда не было так страшно. Даже тогда, когда это происходило. Нелепо, правда?»
«Нет»,
— ответил Кантлинг.
«Вовсе нет».
«Папочка, обними меня»,
— сказала Мишель и прильнула к нему. Он крепко обнял ее и почувствовал, что ее сотрясает дрожь.
«Ты вся дрожишь», — сказал он.
Она крепче вцепилась в него.
«Помнишь, когда я была совсем маленькая, меня мучили кошмары, и я с ревом прибегала ночью к вам в спальню и забиралась в кровать между тобой и мамой?»
Кантлинг улыбнулся.
«Конечно, помню».
«Я хочу остаться тут на ночь», — сказала Мишель, еще крепче прижимаясь к нему. «Завтра я уже буду там одна, а сейчас я не хочу оставаться одна. Можно, папочка?»
Кантлинг осторожно высвободился из ее рук и посмотрел ей в глаза.
«Ты уверена?»
Она кивнула, быстро, застенчиво, еле заметно, как ребенок. Он откинул одеяло, и Мишель пристроилась рядом с ним.
«Не уходи», — сказала она, — «даже в ванную, хорошо? Побудь со мной».
«Я здесь», —
сказал он, обнял ее, и Мишель свернулась калачиком под одеялом, положив голову ему на плечо. Так они лежали очень долго. Он ощущал, как ее сердце бьется у его груди. Звук был такой убаюкивающий, что Кантлинг начал задремывать.
«Папочка», —
шепнула она ему в плечо.
«Что, Мишель?»
Он открыл глаза.
«Папочка, я должна избавиться от этого. Оно во мне, и это яд. Я не хочу увести его с собой. Я должна от него избавиться».
Кантлинг, не отвечая, медленно и нежно поглаживал ее по волосам.
«Помнишь, когда я маленькая падала или мне попадала в драки, я вся в слезах бежала к тебе и показывала, где Бобо. Когда мне бывало больно, я говорила тогда, что у меня Бобо».
«Я помню», —
сказал Кантлинг.
«Ты всегда обнимал меня и говорил: покажи, где тебе больно. И я показывала, а ты целовал это место и прогонял боль. Помнишь?»
Кантлинг кивнул.
«Да»,
— сказал он негромко. Мишель тихо заплакала. Он почувствовал, как от ее слез намокает на груди пижама.
«Я не могу увести это с собой, папочка. Я хочу показать тебе, где больно. Ну, пожалуйста, пожалуйста».
Он поцеловал ее в макушку.
«Давай».
Она начала прерывающимся шепотом. С самого начала. Когда за окнами рассвело, она все еще говорила. Они не сомкнули глаз. Она много плакала, два раза пронзительно вскрикнула и дрожала под одеялом. Ричард Кантлинг держал ее в объятиях все время, не разжимая рук ни на секунду. Она показала ему, где ей больно. Барри Лейтон вздохнул.
«Это было самое лучшее, что ты сделал за свою жизнь», — сказал он. «Несравненно лучшее. И если бы ты, достигнув этого, удовольствовался той минутой и остановился там и тогда, все было бы прекрасно».
Он покачал головой.
«Ты никогда не умел вовремя поставить точку, Кантлинг».
«Но почему?»
— настойчиво спросил Кантлинг.
«Ты хороший человек, Барри Лейтон. Так объясни мне, почему это произошло? Почему?»
Репортер пожал плечами. Он уже начинал таять.
«Это словцо всегда было самым трудным», — сказал он устало. «Дай мне материал для заметки, и я скажу тебе, кто и что, и когда, и где, и даже как. Но вот почему?» «Эх, Кантлинг, ты романист, и почему твоя область, а не моя? Я ведь даже не отвечу, почему дважды два — четыре».
Его улыбка, как улыбка чеширского кота, еще долго дрожало в воздухе, когда сам он исчез. Ричард Кантлинг сидел, уставившись на пустое кресло, на оставленную стопку, и следил, как медленно тают пропитавшиеся виски ледяные кубики. Он не помнил, как уснул. Ночь он провел в кресле и проснулся замерзший, испытывая ломоту во всем затекшем теле. Сны его были тяжелыми, бесформенными, полными страха. Он проспал. Миновала уже половина дня. Словно в тумане он приготовил себе безвкусный завтрак. Казалось, он отделился от своего тела. Каждое движение было медлительным и неуклюжим. Когда кофе закипал, он налил чашку, взял ее и выронил. Она разлетелась в куски. Кантлинг тупо следил, как горячие бурые струйки растекаются по ложбинкам между плитками пола. Энергии подобрать осколки и вытереть пол у него не хватило. Он взял другую чашку, налил кофе, кое-как сделал несколько глотков. Грудинка казалась слишком соленой, яйца толком не поджарились. Кантлинг с отвращением отодвинул тарелку, не съев и половины, и выпил еще черного горького кофе. Он чувствовал себя словно после тяжелого похмелья, но знал, что виной тут не алкоголь.
«Сегодня», —
подумал он, — «сегодня все кончится, так или иначе». Она не отступится. Подпись под заметкой была его восьмым романом, предпоследним. Сегодня прибудет последний портрет, персонаж из его девятого романа. И тогда все кончится. Или только начнется. Как сильно Мишель его ненавидит, насколько дурно он поступил с ней. Рука Кантлинга задрожала, кофе выплеснулся, обжигая ему пальцы. Он вскрикнул. Боль была такой невыразимой. Ожог. Ему представились тлеющие сигареты, их кончики точно красные глазки. Его затошнило. Он бросился в ванную и еле успел припасть к унитазу, как его завтрак извергся наружу. Потом он долго лежал, приткнувшись к холодящему фаянсу, не в силах встать. У него мучительно кружилась голова. Ему вообразилось, что кто-то подкрался к нему сзади, ухватил за волосы, ткнул лицом в воду и спустил ее. Снова, снова, все смеясь, смеясь, твердя: «Грязный, грязный, я тебя вымою, ты такой грязный!» Спуская и спуская воду так, что она захлестывала унитаз, заполняла вместе с рвотой его рот и ноздри, и он уже не мог дышать, и мир утонул в темноте, и все уже кончилось. Тут его голову вздернули со смех. Со смехом, пока он глотал воздух, и потом снова в унитаз. Снова вода, 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 вода и вода. Но только у него в воображении. С ним никого не было. Он был в доме один. Кантлинг заставил себя встать. В зеркале он увидел свое землистое старое лицо, взлохмаченные грязные волосы. А позади, ухмыляясь над его плечом, было другое лицо. мужское, бледное и осунувшееся, разделенные на пробор посередине, зачесанные назад черные волосы. За маленькими черными очками из стороны в сторону метались глаза цвета грязного льда, метались непрерывно, отчаянно, как дикие зверьки в ловушке. Они бы отгрызли себе лапы, эти глаза, лишь бы освободиться. Кантлинг заморгал, и глаза исчезли вместе с лицом.